Чарльз Диккенс. Домби и сын. Глава 32. Деревянный мичман разбивается вдребезги. Прошли целые недели без всякой тревоги в укрепленном гарнизоне. Но честный капитан Кутль не ослабил ни одной из благоразумных мер, принятых на случай неприятельского нападения. «Настоящая тишина, — рассуждал капитан, — была слишком глубока и чудесна, чтобы рассчитывать на ее продолжительность. Погода совсем неожиданно могла перемениться, и буйный ветер утащил бы лощеную шляпу на тот конец света». Постигая в совершенстве неустрашимый и решительный характер миссис Макстингер, капитан не сомневался, что эта героиня посвятит себя его преследованию в самых сокровенных и недоступных убежищах. По всем этим причинам капитан вел уединенную и почти затворническую жизнь. Он выходил только по сумеркам, да и то позволял себе гулять не иначе, как по глухим и безлюдным переулкам. Женские шляпки наводили на него панический страх, как будто их носили яростные львицы. По воскресеньям капитан не выходил никуда, ни по какому поводу. Возможность сопротивления в случае несчастной встречи с миссис Макстингер доброму капитану не приходила и в голову. Он чувствовал, что при такой беде станет вести себя как смирная овечка, и заранее видел умственным оком, как его, раба Божия, сажают в наемную карету и везут на корабельную площадь. Раз заключенный в 9-й номер, он погибнет навеки вечные. Его шляпу унесут, и строжайший арест будет его уделом день и ночь под бдительным присмотром самой миссис Макстингер. Упреки на его голову посыплются в присутствии невинных детей, без пощады и без милосердия. Сам для себя он сделается преступным предметом раскаяния и бесполезных угрызений. Невинные птенцы станут его чуждаться, как дикого буки, а мать их в пойманном изменнике будет видеть ожесточенного злодея. Пот лил градом с широкого чела капитана, как скоро эта мрачная картина представлялась его воображению. И вообще перед вечером им овладевало страшное беспокойство, когда он готовился выходить из своей крепости по делам. Сознавая всю опасность предстоявшего путешествия, Кутль по обыкновению торжественно прощался с точильщиком, как человек, который не должен более воротиться. В эти торжественные минуты он уговаривал Робина неуклонно идти по стезям добродетели, чистить магазин, содержать в исправности медные инструменты и не поминать его лихом. Если паче чаяния, он пропадет без вести. Но чтобы не прекратилось всякое сообщение с внешним миром в случае предполагаемого плена, капитан после тяжких и продолжительных размышлений возымел, наконец, счастливую идею научить точильщика некоторым тайным сигналам, которыми тот, в годину бедствия, должен был свидетельствовать свое присутствие и неизменную верность своему командиру. Несколько дней сряду Робин под руководством доброго капитана учился приличным образом насвистывать припев матросской песни «То-то люли, то-то люли». И когда, наконец, бестолковый ученик достиг в этом искусстве удовлетворительного совершенства, какое только возможно для сухопутного человека, капитан старался запечатлеть в его душе следующие таинственные инструкции. «Ну, любезный, так слушай же теперь хорошенько. Как скоро меня арестуют?»
«Арестуют, капитан?» — возразил точильщик, вытаращив глаза.
«Да слушай же, говорят тебе! Если и когда я выйду со двора с тем, чтобы к ужину воротиться домой, а по чаянию не ворочусь, то ты через 24 часа беги на корабельную площадь и просвисти как следует эту песню прямо перед окнами моей каюты. Так, разумеется, как будто бы невзначай очутился в этом месте, а не то чтобы нарочно. Понимаешь?»
«Понимаю, капитан».
«Потом, если я отвечу тебе этим же припевом, ты сейчас же отваливай и приходи назад через 24 часа. А если отвечу другим припевом, ты лавируй немного поодаль взад и вперед, пока не услышишь дальнейших сигналов, понимаешь?»
«Не совсем, капитан. Что такое лавировать взад и вперед?»
«Вот тебе раз. Хорош, детина! Глуп ты, я вижу, любезный, как осел!» — возразил Кутль с некоторой горячностью. «Не понимает, что называется. Не оза в глаза. Ну ты отойди от окон, да походи взад и вперед по дороге или по мостовой, а потом подойди опять. Понимаешь теперь?»
«Понимаю, капитан».
«Хорошо, мой милый, очень хорошо», — проговорил капитан, очевидно раскаиваясь в своей горячности. Но чтобы наглядным образом убедиться в понятливости своего ученика, капитан по временам, когда вечером двери магазина запирались, делал живые репетиции этой сцены. Гостиная в таком случае представляла квартиру у миссис Макстингер, а комната с инструментами — Корабельную площадь. Удаляясь в гостиную, Кутль через отверстие, просверленное в стене, наблюдал за всеми изворотами своего союзника, распевавшего матросскую песню, лавировавшего по предписанной инструкции и делавшего таинственные сигналы. Все эти опыты оказались чрезвычайно удачными, и капитан, весьма довольный смышленностью Робина, по временам в знак совершеннейшего своего благоволения, жаловал ему шиллинги и полушиллинги, обещая впереди еще большую награду за верную службу. Приняв таким образом все возможные меры на случай предстоящей беды, капитан чувствовал душевное спокойствие, как человек, приготовивший себя ко всем ударам рока. При всем том, Кутль не искушал судьбы ни малейшей оплошностью и жил, как прежде, в совершенном затворничестве. На свадьбу мистера Домби, разумеется, нельзя было не ехать. Как человек воспитанный и как общий друг семьи, капитан считал непременным долгом засвидетельствовать мистеру Домби свое личное уважение и ободрить его в эту торжественную минуту, требовавшую, конечно, присутствия всех сил его духа. Со стороны миссис Макстингер нападение не предвиделось, так как в тот день ей надлежало слушать поучения достоуважаемого отца Мельхиседека. На всякий случай, однако ж, капитан, отправляясь в церковь, наглухо закрыл окна извозчичьей кареты с обеих сторон. Возвратившись домой в совершенной безопасности, Кутль начал свою обыкновенную жизнь, не встречая открытых нападений со стороны неприятеля и подверженный только ежедневным фальшивым тревогам со стороны женских шляпок, мелькавших перед окнами магазина. Но другие предметы начинали беспокоить капитана и тяжелым бременем ложились на его душу. О корабле Вальтера никаких известий. О Соломоне Гильсе ни слуху, ни духу. Флоренция еще не знала, что старик пропал без вести, а капитан не решался сообщить ей горестное известие. Его собственные надежды с каждым днем начинали увядать, и опасения за прекрасного юношу, которого он любил со всей горячностью великодушного сердца, сделались до того мучительными, что он чувствовал в себе совершенную неспособность вступить в переговоры с мисс Домби. Если бы получены были добрые вести, честный капитан без сомнения храбро вступил бы в пышный чертог и улучил бы счастливую минуту повидаться с Флоренцией, несмотря на новую миссис Домби, которая вообще казалась ему очень страшной и неприступной. Таким образом, мрачный горизонт с каждым днем больше и больше помрачал их общие надежды. И капитан почти чувствовал, что он собственной особой сделался для нее предметом нового горя. При таком ходе вещей для него было почти столько же трудно навестить Флоренцу, как и миссис Макстингер. Был темный, холодный осенний вечер, и капитан приказал развести огонь в маленькой гостиной, которая теперь больше, чем когда-либо, походила на корабельную каюту. Крупные дождевые капли стучали в окна, и ветер дул пронзительно вокруг магазина. Капитан взобрался на кровлю спальни своего старого друга для атмосферических наблюдений. И сердце его болезненно сжималось, когда он прислушивался к завыванию бури. Настоящий ураган не мог, конечно, иметь прямого отношения к судьбе бедного Вальтера. Если провидение предопределило ему погибнуть, то, без сомнения, он погиб уже давно. Капитан знал это, и, тем не менее, завывающий ветер заглушал его последние надежды. Буря, между тем, свирепствовала с удвоенной силой, и капитан напрасно искал вокруг себя предмета, который успокоил бы его. Окружающая перспектива не представляла ничего отрадного. В грязных ящиках под его ногами голуби-точильщика ворковали каким-то зловещим тоном. Деревянный мичман с телескопом на глазу, едва видимый с улицы, визжал и стонал на своей заржавевшей петле, и пронзительный ветер какой-то злобной шуткой тормошил его без пощады. Холодные дождевые капли на синем камзоле капитана сверкали, как стальные бусы. И сам он едва мог держаться в наклонном положении северного ветра, который каждое мгновение грозил столкнуть его с перил и перебросить на каменную мостовую. «Если оставалась в этот вечер какая-нибудь живая надежда», — думал капитан, ухватившись обеими руками за лощеную шляпу,
Ее, конечно, надобно искать не на улице. И на этом основании, сделав отчаянный жест, он отправился за Надеждой в спокойную каюту. Медленно и тихо спустился капитан в маленькую гостиную и, усевшись в креслах перед камином, искал Надежду в разведенном огне, но не находил, хотя огонь горел ярко. Он взял табак, раскурил трубку, пустил на воздух густые клубы дыма, но и в его кольцах не виделось ничего похожего на якорь Надежды. Он сделал стакан грогу, но и там, на дне этого кладезя, выставлялась истина с печальным лицом, и капитан не кончил стакана. 2-3 раза он прошелся по магазину, отыскивая Надежду между инструментами. Но инструменты, делая безжалостные вычисления, красноречиво и упорно говорили, что Надежда погибла на дне моря.